Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, дорогие друзья, у нас письмо из города Курска. Пишет его Людмила Николаевна. Она говорит следующее. «Изучая Библию вместе с вами, Александр, я удивляюсь, когда узнала, что Ветхий Завет столько имеет символов, разных религий, реликвий и обрядов. И все они приводят меня к какому-то абстрактному мышлению. Мне кажется, что это было нужно в то время, но сегодня, говорит она, все это не нужно. Сегодня во Христе все уже готовы для другой жизни, и все уже исполнилось, и хотя я эти символы понимаю, они мне, я думаю, не нужны. И что же скажете вы по этому поводу?» Так пишет, друзья, радиослушатели из Курска Людмила Николаевна. Людмила Николаевна, благодарю вас за ваше письмо и за ваш очень важный, интересный вопрос. Во-первых, разрешите сказать, Людмила Николаевна, что нельзя сказать, что мне не нужно то, что было в Ветхом Завете. Ведь, как сам Христос говорит, все Писание говорит о Христе. Даже те символы, даже те реликвии или даже те обычаи, которые были в то время или предписания, говорят, конечно, о Христе. Раз все Писание так, что и символы, и обряды, и даже предметы, которые находились в храме, конечно, говорят нам о Христе. Хотя само время, указывающее на Мессию, прошло, все же для неверующего человека продолжает указывать, что во Христе все это нужно было. Что же касается мышления, уважаемая слушательница Людмила Николаевна, абстрактное мышление о Боге, то есть отвлеченное, неконкретное мышление, мало дает душе человеку. Моральная жизнь таких людей низка, конечно. Однако я хочу сказать, что моральная жизнь тех верующих, которые в христианстве не дают места реликвиям и обрядам, несравненно выше тех, кто за них держится. Это знают все, это неопровержимый факт. Христос положил конец реликвиям и обрядам. Почему? Потому что они уже исполнены. Они нужны были в Ветхом Завете, да. Они нужны нам как поучение сегодня, смотря в Ветхий Завет, хотя мы их не применяем сегодня. Они указывали на грядущего Мессию, как я уже выше говорил об этом. Они указывали на грядущего Мессию. На этом была основана ветхозаветная религия. Когда же Мессия пришел и уже совершил спасение людей, отпала необходимость в обрядость. То есть все пришло в практику, потому что сам Христос совершил все, что нужно было, друзья дорогие. Например, Христос своей жертвой положил все, так сказать, основание на жертвенник, чтобы больше не приносить никаких жертв. Он сам стал жертвой. И именно то, что было в Ветхом Завете, теперь не употребляется. Религия, не имеющая живого общения с Богом, дорогие друзья, радиослушатели, вынуждена, конечно, вынуждена заменять этот недостаток или абстрактным мышлением о Боге, или внешними предметами, реликвиями, символами, обрядностью. Потому что у них другого нет. Кто познал живого Бога, тот не нуждается в реликвиях, друзья. Бог в Духе Святом действует в его сердце без подсобных средств. Пусть, уважаемая Людмила Николаевна, пусть это мое краткое размышление о вашем вопросе, о символах, о реликвиях, о обрядах, пусть поможет вам именно не быть абстрактным в своем мышлении, но в самом деле быть реальным и быть практичным для Господа и для жизни христианской. Уважаемые слушатели, я зачитывал письмо и вопрос из города Курска от Людмилы Николаевны, и в этом моем кратком обзоре почты к программе «Библейские лекции» отвечал на ее вопрос. А теперь, слушатели, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Конечно, всех вас приглашаю оставаться на нашей волне. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, что вы готовы, ваши Библии открыты, ваши блокноты открыты, чтобы делать для себя заметки. И мы, слушатели, продолжим наше изучение из книги пророка Иезекииля. Помните, мы подошли к 7 главе и лишь вступили в нее, прочитав первых 2 стиха. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим 7 главу пророчества Иезекииля. Как я уже сказал в прошлой передаче, 6 и 7 главы ведут речь о Божьем суде над всей израильской землей и народом. Земля и народ Израиля всегда рассматриваются в Слове Божьем нераздельно друг от друга, слушатели. Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новая деталь. Это пророчество становится пророчеством о окончательном разрушении земли и Иерусалима. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». Читаем в 3 стихе 7 главы пророка Иезекииля. «Вот конец тебе». Это пророчество написано, как я сказал в прошлой лекции, написано в форме прекрасной, замечательной древней еврейской поэзии. Зачем? Я думаю, что было записано, слушатели, чтобы Израиль никогда не забыл, чтобы выучил наизусть и никогда не забыл это пророчество. Бог говорит Израилю: «Я буду судить тебя по путям твоим». То есть, так как ты поступал, так и будет суд. Суд или наказание будет соответствовать, именно соответствовать преступлению, друзья. Мы должны спросить себя, насколько серьезно преступление называть себя свидетелем Божьим и быть в то же самое время лицемером? Или быть членом церкви, но не быть спасенным? Я не раз спрашивал себя, что я предпочел бы лучше быть готентотом в каком-нибудь самом темном уголке Африки, кланяющимся перед идолом, чем членом церкви, который называет себя христианином, однако не знает Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это самый страшный, так сказать, абсурд, который может в самом деле произойти в человеке. Я не буду спорить с вами о том, что Бог сделает с этим готентотом. Конечно, нет. У Господа есть свой план тоже для него. Я буду говорить о тех членах церкви, которые не знают о истинном значении спасения. И эта идея перекликается с той вестью, друзья, которую передал своему народу Езекииль. Езекииль говорит, что человек, который слышал Слово Божье и все же повернулся к Богу спиной, понесет гораздо большую ответственность, чем тот, кто никогда этого слова не слышал. Это очень важное предупреждение для нас сегодня, слушатели. Написано: «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим». И мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть на тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость мою и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут. И узнаете, что я Господь каратель. Так читаем, друзья, начиная с 4 стихом, включительно по 9 стих 7 главы пророка Езекииля. Какие важные слова! И Господь снова и снова подчеркивает: «Я Господь, я сказал, слушайте, я говорю» и так далее. В этом случае он говорит: «Я Господь каратель». Это, друзья, великолепный отрывок из Священного Писания. И я осмелюсь заявить, что мало кто обращается к этому отрывку сегодня. Кое-кто возразит мне. Это относится к Ветхому Завету, скажут. Сейчас все обстоит по-другому. Мой друг, язык Езекииля выглядит мягким в сравнении со словами Господа Иисуса в 25 главе от Евангелия Матфея. Бог Нового Завета – это тот же самый Бог, что и в Ветхом Завете. И Он будет судить грех в любом столетии. Неудивительно, что Павел сказал: «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. И в самом деле, слушатели, познав страх Господен, мы должны передавать Божью истину другим людям. Мы должны вразумлять людей. Многие из так называемых христиан сегодня воспринимают христианство легко. Они говорят о своей преданности, о своей верности, но не знают, что настоящая отдача Христу значит на самом деле. В этом, слушатель, в этом трагедия нашего времени. Один известный проповедник как-то сказал мне: Один теплый член церкви портит дело Христа больше, чем 20 крикливых, богохульствующих атеистов. Это, видимо, в самом деле так и есть. Сообщение Езекииля не было популярным в его дни. Конечно, нет. Оно остается непопулярным и сегодня. Но мы должны прислушаться к Слову Божьему, друзья. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость возрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их». Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится. И никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Мы читали 10 по 14 стихи, слушатели, 7 главы пророка Езекииля. Друзья, характерной чертой этого народа был пацифизм. Но они не хотели идти на войну. Они не хотели. Они отказывались постоять за правое дело. И вот суд пришел в лице врага, и враг не обратил внимания на то, что они сторонники мира. Это верно, что сегодня люди устали от войн. Но пока в сердце человеческом живет зло, Бог говорит, нечестивым же нет мира. В пророчестве Исаии эти слова повторяются трижды. Нечестивым же нет мира. Вы знаете, слушатели, Господь допускает войны, чтобы люди друг друга уничтожали, потому что они нечестивы. И вот нечестивым, говорит Слово Божье, нечестивым же нет мира. Как может быть мир там, где идет страшенное зло и страшенное разложение из сердца человеческого, друзья? Поэтому Господь допускает эти войны и Он говорит через свое слово «нечестивым же нет мира». В 19 стихе 7 главы пророка Езекииля мы читаем «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа». Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. Друзья дорогие, среди людей распространено убеждение, что деньги всемогущи, особенно сегодня, когда так много нуждающихся, где так много людей не получают даже своей заработной платы или же своей пенсии. И многие люди сегодня вдруг стали очень-очень богатыми людьми. Среди людей именно сегодня распространено это убеждение, что деньги делают все, что деньги всемогущи. Сколько миллиардов было истрачено на, так сказать, укрепление мира между народами? И каков результат? Конечно, оно неплохо иметь в руках большую сумму, потому что вы что-то можете сделать с ней, но она, эта сумма, не спасет человека от жизненных проблем. Об этом и говорит здесь Бог народу Израиля. Они думали, что скопление ими богатства защитит их как-то, но они этого сделать не смогли. Друзья дорогие, точно та же самая картина нарисовано и нам, чтобы мы помнили на всю жизнь, что деньги не помогут. Деньги не дадут вам спасения. Деньги от вечного прощения грехов вам не помогут. Вам лишь поможет Иисус Христос, который пролил свою кровь, крови Христа, она смывает грех, но не деньги. Кто вам очистит совесть? Кто вам очистит ваши души, если не кровь Иисуса Христа? Никакие деньги, никакие богатства не очистят вас, уважаемый слушатель, но Христос может очистить. И вот именно в то время была такая ситуация. Люди полагались на свои богатства, а Господь говорит: «Нет, ничего из этого не получится». Дальше мы читаем: «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на разрушение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители и осквернят его». Так читаем мы в 20, 21 и 22 стихах 7 главы пророка Иезекииля. Дорогие друзья, это ужасающее описание Божьего суда. Но если вы хотите почитать кое-что пострашнее, что еще ожидает мир в будущем, почитайте 18 и 19 главы книги пророка Иоанна, Богослова, Откровения, книги Откровения, где описывается разрушение торгового Вавилона. Никакие сказочные богатства Вавилона не помогут ему в тот страшный день, друзья. Написано дальше: «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов и завладеют домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Земля наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Какое точное описание наших дней, друзья, не правда ли? Земля, слушатели, земля, возьмите любой кусочек земли на нашей планете, земля наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Любой город возьмите сегодня, и вы увидите насилие. Это точное описание наших дней, друзья. Люди не любят читать об этих страшных пророчествах Иезекииля, не любят размышлять о том, что происходит у нас сегодня. Они предпочитают 14 главу, например, Евангелия Иоанна. Не поймите, конечно, меня неправильно, слушатели, не поймите меня неправильно, пожалуйста. Я очень люблю 14 главу от Иоанна тоже. Но мы должны помнить, что и Иезекииль, 7 глава, это также Библия. Мы должны помнить, что также и 18 и 19 главы книги Откровения тоже Библия. Я не знаю, откуда появилась идея, что одну главу Библии читать нельзя, или читать несколько, но нужно несколько позже, и она будет важнее, чем другую главу читать. Нет, слушатели, это превратное учение. Мы должны, по крайней мере, посвящать Иезекиилю столько же времени, сколько услышать, что говорит нам Бог через него в любой другой книге. Из Священного Писания, конечно, имеется в виду. А сейчас мы подошли к новому разделу. В главе 8, друзья, на сцене появляется слава Господня, то есть Шехина. Полное пленение Иерусалима и Израиля становится историческим фактом. Затем мы увидим удаление Божьей славы из храма. Видение Иезекииля, описанном в 8 главе, Иезекииль переносится, слушатели дорогие, в Иерусалим. И вот мы видим, что было в 6 году, в 6 месяце, в 5 день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели пред лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога, пишет Иезекииль. В первом стихе мы читаем 8 глава. Иезекииль сидел там один среди старейшин народа. Я подозреваю, это было довольно скорбное собрание. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его, и ниже огонь, и от чресла его, и выше, как бы сияние, как бы свет пламени». Второй стих. Эта часть видения очень похожа на ту часть, которая описана в первой главе Иезекииля. Помните? Это величественное видение Божьей славы является основой каждого видения в книге Иезекииля, и я лично считаю, оно также является основой книги Откровения. «И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и пронес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних врат, враг, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. 3-4 стихи. «И простер он как бы руку. Мы знаем, что Бог – Дух, и у Него нет руки, как у меня или у вас. Писание использует лишь наши ограниченные слова, чтобы помочь нам понять бесконечные друзья». И написано: «И поднял меня Дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». Иезекииль был фактически поднят и перенесен в Иерусалим Божьим Духом. Такое явление не является исключением в Библии. Вы помните, что пророк Илия был восхищен Духом на небо, а в Новом Завете мы читаем: «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его». Это Деяния апостолов, 8 глава. В главах 8 по 10 мы увидим, как Божья слава будет постепенно удаляться из храма. Я лично считаю, что она удалилась во времена безбожного правления Манассии. В 8 главе мы еще не видим полного удаления славы. Из-за упорства народа в грехе слава поднялась и удалилась из храма и отправилась в восточную часть города, где она остановилась. И только в 10 главе мы увидим окончательное удаление славы Божьей, то есть Шехина. Друзья, Бог не хотел этого делать. Он Бог милосердный, Он сама любовь. Но Он также Бог святости и не может выносить зло в своей вселенной. Сегодня Бог не может спасти нас благодаря нашей праведности и нашему совершенству. У нас нет ни того, ни другого. Но Он не может принять ничего меньшего, чем праведность. Поэтому ему пришлось предоставить искупление за человека. И мы, слушатель, можем прийти к нему только его путем через веру в Иисуса Христа. Ну вот, друзья, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и внимание и ожидаем вас на этой же волне в это же время. С вами прощается Александр Захария. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.